уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 8 марта, Международный женский день. В студии Юрий Будкин, наш гость, политолог Павел Светенков. Добрый день.
Добрый день.
Всех женщин, конечно, с праздником. Хотя вот...
С праздником, безусловно.
В 2018 году тут надо каждое слово очень аккуратно подбирать, потому что чуть не то скажешь, и начнутся обвинения. Как это можно понять?
Ну, понимаете, на Западе в последние годы пошла установка на превращение женщин в такое гонимое меньшинство. И, собственно говоря, возникла определенная идеология, в соответствии с которой мужчины угнетают женщин, женщины, соответственно, должны сопротивляться и искать в окружающей действительности свидетельство вот этого угнетения со стороны мужчин. Соответственно, в результате вот эта вот психология, сначала идеология, а потом и психология гонимого меньшинства, которая была привита, ну, допустим, в Соединенных Штатах действительно многим женщинам, а у нас она только начинает появляться, она и приводит к постоянным эксцессам, к появлению так называемых феминитивов, то есть женщину нельзя назвать писателем, ее нужно называть писателькой.
Писательница.
Писательница — это еще ничего, это хорошее старое слово. Писателька надо называть, там, редакторка, если это женщина-редактор, директорка, видимо, если это женщина-директор.
Это как-то по-чешски получается немножко.
Ну, по-чешски кажется. Нормально. По-чешски, вот я был в Чехии, идешь, написано адвокаторка такая. Но это совершенно нормально.
Боюсь, что именно по-чешски будет редакторка.
Да,
но
да, да.
Скажите, пожалуйста, вот эта история со Слуцким. С одной стороны, вроде кажется, мы еще не готовы к этому. Общество все-таки чуть иначе относится к тому, что называется английским словом harassment. Но с другой стороны, получается, что скандал нарастает.
Ну, понимаете, тут есть две составляющие. Первая составляющая, это, конечно, политическая. Это репутационный удар по Госдуме в целом. Потому что, ну, приближаются президентские выборы. После президентских выборов... неизбежной перестановки в правительстве, просто потому, что правительство у нас по закону перед президентом, вступившим в должность, слагает свои полномочия. И тут юридически обязательно повторение процедуры назначения премьер-министра и всех министров. И обычно в связи с этим происходят перестановки в администрации президента и, может быть, в силовых структурах, хотя это не обязательно по закону. То есть, и, соответственно, это, конечно, удар по Думе, по ее претензиям, по ее возможностям в данном конкретном случае. Да? То есть это не только удар по отдельному депутату, это удар по институту в целом.
Но, понимаете, ударить по Государственной Думе как институту можно было до этого совершенно разными способами, что, собственно, многие и делали. А это какой-то особый удар получается, потому что нашли Слуцкого. Слуцкий, кстати, и его коллеги говорят, что нашли специально, потому что он особую роль играет для привлечения, к примеру, международных депутатов. Это его работа. А с другой стороны, нашли Слуцкого, потом сначала выясняется, что он, значит, как-то не так вел себя с женщинами-корреспондентками. Сегодня выясняется, что его автомобиль нарушает правила дорожного движения и там сотнями выписывает ему штрафы буквально за полгода. Потом выясняется, что у него земли больше, чем задекларировано, а автомобили, которые он декларирует, не совпадают с его. Что это за особый взгляд на Слуцкого? Или он такой действительно особенный?
Ну, идут же всякие интриги в связи с тем, каков будет состав нового правительства, как это все будет выглядеть. И, соответственно, разные высокопоставленные чиновники обмениваются ударами. Видимо, Слуцкий мог рассматриваться как кандидат на какой-то высокий пост, например.
Хорошо. Мы вот тут же начинаем искать, что, к примеру, может быть, Слуцкий был кандидатом на какой-то высокий пост. А не может так оказаться, что Слуцкий действительно нехорош?
Ну, понимаете, он нехорош, быть может, да, но проблема заключается в том, что в случае с, вот, условно, его отношениями с женщинами, да, если таковые были, да, мы же знаем только обвинения, да, нет четкого критерия, как на все это реагировать. То есть, если мужчина говорит женщине комплименты, он ее оскорбляет или нет, понимаете? То есть, проблема базовая на самом деле состоит в чем? Что...
Нет, тут по-другому все-таки. Вот возвращаясь к этой аудиозаписи, которая опубликована, тут важно понять, допустим, заявление, предложение мужчины, голос которого похож на голос Слуцкого, судя по утверждениям обвиняющих, мужчина, который предлагает журналистке стать его любовницей. Вот подобного рода вещи, они уже означают какой-то профессиональный запрет, к примеру, на политическую деятельность у нас, или нет?
Ну, понимаете, в каждой стране есть свои обычаи. Например, в Америке... подобное предложение, конечно, привело бы к отставке политика, потому что там действительно существует протестантская этика, и даже если политик женат дважды, в свое время Рейган был женат вторым браком, и это составляло на выборах определенную проблему. Трамп, правда, женат уже, по-моему, трижды или четырежды, ну, разные у него были жены, разводился, и в связи с Рейганом как бы это табу было снято, но считалось крайне подозрительным длительное время, если даже политик в разводе. А уж сексуально связи на стороне, это сразу волчий билет, что называется, он покидал политику. При этом, например, во Франции, когда в свое время вскрылось, что бывший президент Миттеран имел на стороне вторую семью, и, по-моему, дети даже были от этой условной второй жены.
Франции.
Да-да-да, во Франции это ни у кого не вызвало каких-то претензий, ну вот там семья на стороне, ну и что.
Но,
и
с даже, другой стороны,
даже представители
все это было
этой
вчера.
Второй семьи присутствовали на похоронах в 96-м году.
С другой стороны, все это было вчера. Теперь отношение к женщинам и во Франции тоже меняется, и это совершенно не секрет. Так вот, почему в США это все-таки сразу позор, пишет 413-й, а в России получается, что люди, в общем, ну, 413-й пишет наплевать, но я бы так сказал, более-менее равнодушно к этому относятся, а некоторые даже говорят наоборот, ну, молодец, значит.
Разный этикет и разное проникновение идеологии феминизма, потому что есть левацкая такая идеология феминизма, как я уже говорил, в соответствии с которой женщины являются своего рода угнетаемым меньшинством. Значит, если вкратце излагать этот миф, он означает, что мужчины всегда исторически угнетали женщин, всегда заставляли их работать на черных работах, не давали им продвинуться там, в политике, в государственных делах, затеняли роль женщин в науке, культуре, искусстве и так далее, и так далее. И есть попытка консолидировать женщин и натравить их, в сущности, на мужчин в рамках вот этой вот логики гонимого меньшинства. Соответственно, появляется специфический культ ранимости. То есть, если у ряда народов вполне в культуре, ну, у каких-нибудь латиноамериканских, сказать женщине какой-нибудь закрученный комплимент, и это совершенно нормально воспринимается, то, допустим, в Соединенных Штатах такой комплимент уже может вызвать отставку политика или отставку какого-нибудь деятеля культуры по обвинению в том, что вот он домогался, вел себя агрессивно и так далее. Даже если он не распускал руки, даже если он просто что-то такое сказал. Соответственно, у нас эта идеология, она только начала проникать к нам, но, в общем, она сейчас уже определенное влияние получает, потому что всегда носители, достаточно сплоченные носители определенной агрессивной идеологии, они имеют определенное преимущество. Есть так называемая концепция, многие считают, что она маргинальная, так называемого окна Овертона. Да? Это, она подразумевает, что жесткое агрессивное меньшинство, стоящее на определенной позиции, может заставить инертное большинство как бы уступить себе. Ну, представим себе некое меньшинство, которое требует, ну, чтобы, я не знаю, не ели конфеты, да, ну, потому что, не знаю, там, религиозный запрет или какой-то иной. Ну, тогда, если представители этого меньшинства составляют хоть какое-то значимое число людей, в какой-то момент на обедах перестанут эти самые конфеты подавать, потому что люди будут стесняться, пугаться, говорить, ну вот, есть же представители данной группы, которые категорически с этим не согласны. Здесь то же самое, то есть небольшая идеологически сплоченная группа, которая говорит, что если вы называете женщину редактором, то вы ее страшно оскорбляете, она может вас заставить в какой-то момент говорить редакторка Иванова, но, или там директорка
Петрова.
Насколько
я понимаю, они как раз пытаются говорить немножко не об этом. До редакторок пока еще дело
нет. Почему? Это так называемые феминитивы, то есть, и это, опять-таки, это идет из английского языка, потому что в английском языке слова устроены так, что пока вы не сказали «он» или «она», непонятно, какого пола слова, но при этом многие слова, там, например, «chairman», да, «председатель», да, образованы с добавлением «man», «мужчина», «мужчина-председатель», да, значит, надо говорить «chairwoman», соответственно, «спортсмен», надо говорить «sportwoman» и так далее. Это для английского языка, это еще определенный смысл имеет, потому что действительно многие слова образованы там мужчина-спортсмен, мужчина-председатель, мужчина-кто-то, хотя и женщин так называли, да? Но в русском языке, как мы знаем, слова сами по себе имеют грамматический род, то есть мужской, женский, средний, и поэтому, когда мы привносим вот эту вещь в русский язык, это все выглядит немножко странно.
И все-таки, с вашей точки зрения, это попытка женщин найти свою новую роль в обществе, и, что называется, в авангарде эти три женщины, которые четко заговорили о том, что у них есть претензии к депутату Слуцкому, или это попытка что-то сделать с депутатом Слуцким Государственной Думы?
Я думаю, что это это совпадающие вещи. То есть, с одной стороны, это, конечно, удар по, ну, прежде всего, лично по депутату Слуцкому, конечно же. Во вторую очередь, это удар по Думе, как по институту. Ну, дескать, вот смотрите, эти депутаты защищают этого человека, а этот человек плохой и так далее. Ну, собственно говоря, Навальный сегодня, по-моему, уже про это написал, да, то есть уже это идет в народ, что называется, с одной стороны. А с другой стороны, это попытка презентации вот этой специфической идеологии уже на общегосударственном уровне, потому что это первая попытка, на мой взгляд, у нас именно обвинить достаточно крупного политика, все-таки, по-моему, председатель комитета
Госдумы. По международным делам.
Да, по международным делам в вот этих вот, в так называемом харассменте, то есть вполне на западный манер. И, по-моему, фигурантом дела является девушка, она корреспондент BBC, если мне память не изменяет.
RTVI, BBC и Дождь.
Да, да, да.
Вот когда некоторые вот уже четко говорят о том, что вот это особенный набор средств массовой информации, он указывает как раз на политическую составляющую этого скандала, стоит на это обращать внимание?
Ну, просто это средства массовой информации, которые, скажем так, как бы это правильно сформулировать, интегрированы с Западом, и поскольку они условно либеральные, и они взаимодействуют с Западом достаточно сильно, именно на них эта идеология воздействует прежде всего. То есть встретить носителя этой идеологии в редакции BBC более вероятно, чем в редакции, ну, допустим, канала «Спас», например.
Нет, подождите, вы хотите сказать, что если бы к сотруднице канала «Спас» обращались бы так же, как они говорят, сотрудница BBC или «Дождя», как они говорят, вот если бы то же самое произошло с сотрудницей канала «Спас», она бы спокойно это снесла?
Я думаю, не факт, что спокойно это снесла, но она бы, если она бы протестовала, она бы протестовала в другом формате.
Хорошо. На Западе, если хотят подставить политика, это 692-й пишет на СМС-портал, организуют секс-скандалы, это очень удобно, и Строскан тот же не даст соврать. У нас теперь как на Западе?
Ну, фактически, да, эта идеологическая волна дошла сейчас и до России. На Западе это было сначала, эта идеология создавалась как бы под избирательную кампанию Хиллари Клинтон, вплоть до того, что снимались пропагандистские фильмы, где подчеркивалась ведущая роль женщин, вплоть до того, что в культуре начали позиционировать мужчин как таких специфических слабаков, да, а вот женщин как напротив сильных, боевых, таких, как это в советское время говорили, а ну-ка, девушки, а ну, красавицы, да, то есть как таких бой-баб. Но это вот, видите, опять неполиткорректно, бой баба, да, то есть...
Ай-яй-яй. Ай-яй-яй.
Вот. Соответственно, произошло что? Что эта идеология, наконец, дошла до нас, а на Западе, в Соединенных Штатах, она уже цветет пышным цветом, ну, во всяком случае, в либеральной, в левой части американского общества. Просто нужно учитывать, что в Америке левый и либерал — это уже практически синонимы. Это не так для Европы, да, то есть либералы европейские считаются находящимися в центре политического спектра, левее их социалисты, ну, коммунисты практически прекратили существование, социалисты, демократы левее. А в Америке либералы и левые это практически одно и то же. Ну, и демократическая партия представляет в основном их интересы. Интересы консерваторов представляет республиканская партия. Соответственно, в США вот в этих кругах, ну, мы видим травлю ряда, ну, может быть, не травлю, а обвинение ряда ведущих голливудских продюсеров и актеров вот в таких домогательствах, и в связи с этим они исключаются там из всяких почетных списков, и лишаются наград и тому подобное.
Еще один вопрос в этой связи. Почему реакция на вот подобного рода обвинения в последнее время обычно ограничивается опровержением, которое, ну, этого не было, потому что не может быть никогда. Почему вторая сторона не доказывает, что она невиновна?
А потому что совершенно непонятно, как с этим работать. Дело же вот в чем. У нас, мы живем в обществе. В обществе любой человек играет определенные социальные роли, и у него есть определенные социальные маски. Ну, то есть вы радиоведущий, я политолог, там кто-то...
Слуцкий депутат
и так далее. Когда речь идет о отношениях мужчины и женщины, естественно, эти социальные маски, ну, как правило, во всяком случае, частично спадают. И обычно они частично спадают в сторону, в ситуации, скажем так, понижения уровня коммуникации. Ну, то есть люди там собираются компании, выпивают, либо рассказывают вот эти вот какие-нибудь сальные анекдоты, такова структура снятия вот этих социальных масок. Сейчас нам пытаются вот именно подобные ситуации запретить, сказать, что они неприемлемы. Да, сказать, что даже просто сказать женщине какой-то комплимент, это уже не совсем корректно, а уж предлагать стать любовницей, это вообще равно домогательству. Возникает вопрос, а как, во-первых...
Подождите, вот вы говорите равно домогательству. Если я правильно понимаю, все-таки попытка делания скандала тут вокруг того, что мужчина, который это предлагает, несколько выше по социальному статусу.
Ну, да, совершенно справедливо, но тут еще ж проблема заключается в том, что он же не подчиненным это предлагал, да, он предлагал это корреспондентам. Хотя это тоже плохо, это думские корреспонденты, тут, наверное, косвенная зависимость-то есть. Они не являются непосредственно подчиненными, но они в Думе, а он в Думе как бы хозяин, потому что депутат. То есть тут есть проблема, связанная с тем, что если мы отменяем вот этот вот способ снятия социальных масок, то как тогда? То есть тогда надо контракт заключать юридический. По интернету гуляет старая шутка с английскими актерами, где вот с адвокатами встречаются две стороны, мужчина и женщина, они хотят вступить в какие-то близкие отношения, и вот подробнейшим образом очень смешно проговаривают, как же эти все отношения будут протекать, на какой минуте кто что скажет, кто коснется коленки, там, кто поцелует в губы, как это все будет происходить, по итогам подписывается контракт. Этот скетч был снят, по-моему, в 80-е годы, и в 80-е годы он выглядел таким абсурдистским, да, ну, абсурдной шуткой. А сейчас это уже не выглядит шуткой. То есть, понимаете, если мы убираем вот этот вот уровень установления коммуникации, уровень снятия социальных масок, то возникает вопрос, а как тогда действовать? Тогда должна быть неизбежная юридизация отношений между мужчиной и женщиной. Да, тогда надо применять нормы, похожие на то, что есть, допустим, у мусульман в шариатском праве, вот у шиитов, у одного из направлений в исламе, они формально признают так называемый временный брак. То есть брак, заключенный на какое-то время. Тогда, значит, отношения между мужчиной и женщиной законны с точки зрения исламского законодательства.
И все-таки, возвращаясь к депутату Слуцкому, и вы уже упоминали, что сегодня Навальный об этом говорил, сейчас в средствах массовой информации пытаются так или иначе выяснить подробности этого. Итак, заговорили об одном конкретном депутате. И вот теперь утверждается, что мы начали приглядываться тогда к этому депутату, и выяснилось, что у него там 800 незаплаченных штрафов за полгода, у него незадекларированная земля, которую он взял в аренду, но не декларирует при этом, и у него дорогие автомобили, которые якобы при его зарплате он себе позволить не может. Вот эта история, это означает, что каждого депутата, что ли, вот если вот так изучить, там будет очень много вопросов. И почему у них же есть специальные комиссии, которые уже должны бы задать эти вопросы?
Ну, там есть комиссия по этике, которая теоретически с этим должна разбираться, и комиссия по депутатским расходам. То есть теоретически общество, конечно, имеет право задавать своим представителям, а депутаты, представители, вопросы, откуда, значит, богатство, а почему не платятся штрафы и так далее. Это вполне рациональные вопросы. Другое дело, что эти рациональные вопросы задаются в ситуации, ну, конечно, информационной атаки на данного конкретного депутата, потому что сразу выяснилось, что у него ворох грехов или грехов.
Вот эти вопросы девальвируются, когда они задаются в рамках такой кампании?
Я так не думаю. Понимаете, с одной стороны, если смотреть в рамках нашей политической сцены, это удар по данному политику, безусловно. И вполне возможно, что он действительно связан с предстоящими кадровыми перестановками в нашей власти. Ну, то есть он мог на что-то там, например, претендовать. Но мы не знаем, потому что, естественно, президент подпишет соответствующие указы, скорее всего, только в мае. Мы не знаем, но сейчас ряд высших чиновников обменивается неизбежно ударами, потому что сейчас решается вопрос о том, кто где будет... кто какие контракты получит после мая 2018 года. Это с одной стороны. С другой стороны, это презентация вот этой вот идеологии впервые на российском общегосударственном уровне. Но, идеология феминизма, скажем
так, западного. Я-то как раз все-таки возвращаюсь уже к вот этому вот расширению претензий к одному конкретно взятому депутату и отдельному вопросу вот с этими сотнями штрафов. Uh-huh. Депутат Государственной Думы, который нарушает правила, или неправильно, автомобиль которого нарушает правила, я думаю, об этом идет речь, вот это этически, вот с этической точки зрения можно смотреть на этот вопрос?
Конечно, можно, но в нормальной ситуации, в стандартной, это был бы вопрос очень серьезный, на который депутату пришлось бы отвечать перед своими избирателями, прежде всего, ну, потому что если он избирается в округе, соответственно, конкуренты должны ему задать этот вопрос, и то же самое, если он избирается по списку, конкурента задали бы вопрос его партии, которую он представляет. То есть в данном случае в стандартном таком демократическом обществе вопрос был бы решен просто давлением со стороны избирателей. Как в Америке говорят, позвоните своему депутату. Ну, в том смысле, что...
У нас это давление будет?
У нас это давление, скорее всего, будет, давление со стороны общественного мнения. Ну, я думаю, штраф-то точно придется заплатить. Ну, я не знаю, конечно, можно продолжать настаивать, если они действительно есть, эти штрафы.
Но... Да, это отдельная история, что все эти данные, безусловно, нужно проверять. Но а если он заплатит? Представляете, депутат Государственной Думы, а если это его штрафы, да, и он их заплатит? Представляете, депутат Государственной Думы, а у него 800 штрафов за полгода.
Ну, надо заплатить, вероятно.
И тогда все нормально.
Нет, в плане штрафа. Если он заплатит штрафы, то со штрафом...
Нет, в плане наличия такого количества правонарушений. Или так далеко наше общество еще не ушло?
Теоретически такой вопрос надо задавать депутату на выборах. Естественно, на Западе депутаты соблюдают этикет не потому, что они такие высоконравственные, да, а просто потому, что они прекрасно понимают, что им переизбираться, и в какой-то момент избиратели спросят, а что это вы штрафы не платите, а что это вы там к девушкам пристаете и тому подобное. То есть в данном случае, если бы этот механизм у нас работал как часы, да, то, скорее всего...
Почему он не работает как часы у нас? Мы не готовы к такому.
Ну, мы нашему правящему слою все-таки в какой-то момент психологически были склонны позволять больше, чем обычным людям, решив, что, а, ладно, они там во власти, они имеют право.
Лишь бы
на
нас не трогали.
Момент, да, на какой-то момент. Сейчас этот неформальный общественный договор уже, конечно, рушится. Что власть отдельно, общество отдельно, вы нас не трогаете, мы вас не трогаем. Уже так общество начинает понимать, что надо предъявлять к властителям претензии.
А общество начинает понимать, властители, видимо, тоже что-то начинают понимать, потому что...
Властители начинают понимать, что надо этикет соблюдать нормальный, потому что даже, извините, в советском обществе, что такое коммунист, да, вот с точки зрения советской официальной демагогии, он должен был соблюдать ряд правил, и если он их не соблюдал, он мог совершенно спокойно из партии вылететь и, соответственно, с руководящих постов.
Товарищеские суды и вот
тоже.
Это все. Да, хорошо, да. Так вот, Леонид Слуцкий, который несколько, пару часов назад, насколько я понимаю, в Фейсбуке написал поздравление женщинам к 8 марта, и там сказал, написал, точнее, пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения, сейчас более точно, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу. В СМИ уже пишут, Слуцкий извинился. Это извинение, это то, что может остановить проблему?
Я думаю, что если бы дело было на Западе, то, конечно, такие извинения не остановили бы кризис. Ну, потому что это извинение очень такое расплывчатое. Простите, ну как вот в прощенное воскресенье, простите, если кого обидел, да, это обращено к неограниченному кругу лиц, но это часть религиозной традиции в данный конкретный праздник, и смысл как бы, чтобы покаяться вообще в грехах, да, в отношениях с людьми. А здесь, ну, я думаю, что даже персональные извинения, если бы это было в США, то, конечно, бы все закончилось бы отставкой. Безусловно, у нас, скорее всего, отставка не закончится, но мы видим первую вот такую атаку на политика не по обвинениям в сущности в коррупции,
погодите,
как было раньше.
Еще раз, то есть вы предполагаете, что несмотря на обвинения от женщин, несмотря на обвинения, так будем говорить пока, от Навального, там совершенно разные обвинения, но серьезные обвинения, несмотря на все это, отставки не случится?
Ну, пока я думаю, что нет, но серьезных обвинений, вот неуплата штрафов, ну что, ну, надо просто заплатить штрафы, если таковая неуплата имела место быть, естественно.
То есть, по большому счету, надо извиниться, заплатить штрафы и задекларировать незадекларированное. Ну, если
видимо,
это так.
Да. Ну, то есть,
этого достаточно.
Ну, простите, депутаты тоже же являются гражданами России. Безусловно. Они тоже обязаны соблюдать российское законодательство. Да, у нас же депутат не выше закона, да, поэтому, если есть какие-то неуплаченные штрафы, ну, конечно, нужно заплатить, безусловно, а как же иначе?
Возвращаясь к тому, с чего начинали, к женской части этого вопроса, Григорий из Питера пишет, нужно принимать пакет Пушкиной, имея в виду, что единственный, по сути, депутат Государственной Думы, телеведущая и депутат Оксана Пушкина заговорила о том, что нужно разработать специальный закон по этому поводу, о взаимоотношениях, вот подобного рода взаимоотношений женщин и мужчин. А с другой стороны, вот вчера здесь, в этой студии, был депутат от ЛДПР, который говорил о том, что законов на эту тему достаточно, защищая женщин. Вот тут что-то поменяется, что называется, по направлению к Пушкиной будет двигаться ситуация, или по направлению к тому же Морозову из ЛДПР?
А вы знаете, это самый, на самом деле, трудный вопрос, потому что очень трудно все это регламентировать. А на Западе, например, дело ведут просто к прямому столкновению мужчин и женщин. Ну, во всяком случае, говоря об Америке, белых мужчин и женщин друг с другом, потому что, ну, просто говорят, что вот предыдущие века у нас было правление белых мужчин, вот сейчас этих белых мужчин, значит, вернут, ну уж не знаю, куда, может быть, не в стоило, но куда-то на историческую помойку.
Политолог Павел Светенков, это программа «Умные парни». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, а потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Сегодня четверг, 8 марта. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость — политолог Павел Светенков. Прямой эфир можно писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Можно через СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно звонить по телефону 7373948, код города 495. Вы были в этой студии неделю назад, когда мы обсуждали, вот буквально по горячим следам, послание президента Путина Федеральному собранию. А теперь фильм еще показали. И сегодня цитируют многие из этого фильма заявление Путина. Во время послания он говорил: вы не слышали, послушайте теперь. Или услышите теперь. Как-то так. А потом, вот теперь уже почти неделю спустя, он говорит, что его не задевает ярлык главного мирового злодея, который на него пытаются навесить на Западе. Вот теперь, неделю спустя, уже понятно, этот ярлык стали с большей активностью навешивать после выступления первого числа.
Да нет, не стали с большей активностью навешивать, просто на Западе нас не очень хорошо слышат. Это у нас многие люди знают английский язык.
То есть так и не услышали?
Нет, нет, особо. Я специально отслеживал реакцию западных СМИ. Она была, ну, такая, как сказать, достаточно вялая, точно так же, как была достаточно вялая реакция западных глав государства и правительства. Они просто высказали обеспокоенность. Когда Ким Чен Ын, нынешний лидер Северной Кореи, пригрозил нанести удар по Гуаму, ну, это американский остров, по-моему, в Тихом океане, где находится большая американская военно-воздушная база, так называемая... неинкорпорированная, по-моему, территория США, если я правильно помню.
Ну, так вот, это территория США с особым статусом. Да.
Так вот, тогда западная пресса, американская, она просто вопила. И Трамп угрожал нанести ответный удар по Северной Корее, в том числе чуть ли не ядерный. Ну, известна его будто бы шуточная фраза в Твиттере, когда Трамп сказал, что передайте маленькому рокетмену, то есть человеку-ракете, что у меня тоже есть ядерная кнопка, она больше, чем у него, и в отличие от его кнопки моя работает, написал Трамп. Это, конечно, выглядит как шуточка такая, кстати, вполне себе такая сальная шуточка, но, тем не менее, простите, поскольку она исходила от президента США, у которого действительно есть возможность отдать соответствующий приказ. Северная Корея восприняла все это всерьез, и сейчас риторика-то резко снижена, идут переговоры между Южной Кореей и Северной Кореей. Так вот, к чему я это вспомнил, эту ситуацию? Угрозы Северной Кореи воспринимались западной прессой, во всяком случае американской, очень серьезно, и это была первополосная новость, точно так же, как полемика между Трампом и Ким Чен Ыном. Заявления Владимира Путина, ну, первополосной-то новостью не были. То есть западные аналитики и западное политическое сообщество оценило эти заявления как направленные скорее на внутреннюю аудиторию, как скорее носящие такой предвыборный характер.
Но погодите еще раз, вот это вот эти слова Путина, услышьте, они точно были адресованы не внутренней аудитории?
Да, совершенно справедливо, но пока мы, во всяком случае, на публичном уровне, есть еще, конечно, уровень переговоров дипломатов, есть уровень переговоров разведчиков и прочих силовых структур. На уровне публичном мы пока официальной такой реакции, демонстрирующей, что они услышали, мы пока не видим. Может быть, она будет.
Все-таки получается, что силу России недооценивают.
Вы знаете, не то, что недооценивают. Нас считают, как это незабавно, более ответственной страной, чем Северная Корея.
То есть ярлык главного мирового злодея все-таки это не к нам.
Это, к сожалению, к нам. И, к сожалению, я считаю, что российская политика в этом смысле, то есть когда мы просто терпим и не обращаем внимания на подобное обвинение, она неправильная, потому что подобные обвинения тогда становятся общепризнанными, общепринятыми. Есть такая старая шуточка, что, дескать, 100 миллионов леммингов не могут быть неправы. Ну, это известно, лемминг — это маленький такой зверек, демонстрирующий, что если вы 100 миллионов раз высказали какое-то ошибочное или глупое мнение, то оно от этого не перестает быть ошибочным и глупым, от чистоты повторения. Проблема, однако, заключается в том, что когда речь идет о прессе, о СМИ, о массовом общественном мнении, на самом деле это правило не является шуточным, а оно работает. Ложь, повторенная миллионы раз, она становится общепринятой, на нее начинают ссылаться как на общепринятую, и от нее очень сложно потом избавиться, ну, потому что это становится стереотипом общественного сознания.
Но можно же по-другому смотреть на эту ситуацию, если вам кажется, что вокруг вас все говорят ложь, может быть, это и есть правда.
Ну, люди начинают это подозревать. Есть даже такие психологические эксперименты, в свое время проводились, то есть человеку показывают, ну, я не знаю, белый лист бумаги и говорят, что он зеленый. Человек говорит, нет, он белый. И тут же все ваше окружение, все окружение этого человека начинает говорить, да нет, он зеленый, ты всмотрись в него, ты повнимательнее приглядись в рамках эксперимента. И человек в какой-то момент начинает говорить, да, что-то такое зеленое, по правде говоря,
какая-то в этом зеленоватость, листе. Да.
Если в нее вглядеться полтора часа на него смотреть, на белый лист бумаги, да, что-то такое зеленоватое в нем будет. То есть, понимаете, западное общественное мнение в какой-то момент станет исходить из того, и она уже из этого исходит, и вот это очень негативная вещь, что Россия всюду вмешивается, что Россия всюду подтасовывает выборы.
Скрывает все баночки с допингами. Ну да, я понимаю.
Простите, когда буквально вот несколько дней назад, по-моему, директор ЦРУ заявил, что Россия намерена вмешаться в предстоящие выборы, промежуточные выборы в Конгресс, которые будут в конце этого 2018 года.
Этого говорили про Германию тоже, что-то
подобное. Германия-то еще ничего. Помощник Трампа по национальной безопасности заявил, что Россия намерена вмешаться в выборы президента Мексики. Они будут в середине этого года. На 6 лет избирается президент Мексики. Я не знаю, вряд ли Россия хотела куда-то вмешиваться, но это используется как аргумент. Раньше Макрон обвинял Россию в том, что Россия вмешивается в выборы президента Франции. То есть Россия становится всеобщим пугалом на Западе. Это очень плохо.
Но, с другой стороны, вот когда вы говорите, Россия становится всеобщим пугалом, не преувеличиваете ли вы вот эти процессы? Потому что я, например, посмотрел, как в СМИ, в западных СМИ освещают вот это отравление так называемого британского шпиона в Великобритании. Mm-hmm. Человека, который переехал из России, которого обменяли на Анну Чапман. Mm-hmm. Ну, не только на Анну Чапман, но в любом случае. А там ведь вот это вот обвинение в сторону России, гипотетическое обвинение в сторону России, повторяют где-то там вот на пятом уровне. Рассматривается, мол, и такая версия. А России как об основном злодее, хотя этот человек был нашим гражданином, его обменяли, и, казалось бы, первым делом они должны говорить. Нет, они этого не говорят.
Ну, это они пока не говорят. Это же все зависит от соответствующих политических выгод и от соответствующей политической конъюнктуры. Британия сейчас, после Олимпиады в Южной Корее, она чуточку риторику в отношении России смягчила. Борис Джонсон, министр иностранных дел, написал соответствующую статью о смягчении отношений с Россией.
И заговорил о том, что нужно как-то что-то сделать с чемпионатом мира по футболу.
Ну, да, но тем не менее, есть определенное смягчение риторики, что, опять-таки, не значит, что все хорошо, потому что старая поговорка гласит, что у Британии нет постоянных союзников, а есть только постоянные интересы, и тот факт, что Британия сейчас выходит из Европейского Союза, может означать, что Британия попробует стравить Европейский Союз и нашу страну, как это дважды, собственно говоря, в истории, или даже, наверное, трижды, если вспоминать Наполеона, и получалось, потому что мы знаем, что и Первая мировая война возникла из-за чего? Из-за крайне двусмысленной позиции Великобритании. То есть Вильгельм II думал, что Британия не вступит в войну, поэтому он напал на Россию и на Францию, а потом выяснилось, что Британия все-таки в войну вступила с небольшим запозданием. То есть будто бы имевшиеся в Британии прогерманские силы, скорее всего, были фейком, были обманом, и, соответственно, Германия оказалась перед войной на два фронта, и Вильгельм потом уже, сидя, по-моему, он в Голландию сбежал, писал мемуары и обвинял во всем коварных британцев. Ну, роль в натравливании западных держав Франции и Британии в натравливании Гитлера на нашу страну тоже, в общем, известна, да, так называемые мюнхенские договоренности.
Мюнхенские по идее-то, если мы говорим об этой истории с отравлением, она должна была бы... неоднократно уже все признали, вроде как, что это информационная война, и, по идее, это должно стать вот в центре событий. Это в центре событий, но никто не пытается обвинять Россию пока.
Ну, пока не пытается, конъюнктура немножко изменится, и будут пытаться. Понимаете, это же еще один козырь в рукаве для переговоров дипломатов, разведчиков и так далее.
Но, может быть, это все-таки вот другая попытка не замечать Россию? Как не заметили выступление Путина, не заметить вот эту историю с отравлением?
Я не думаю, что они не замечают Россию. Я думаю, что просто сейчас очень выгодно на Западе Россию демонизировать.
И да, то, вот, что, кстати, Россия не отвечает... Прямо сейчас глава Минобороны Испании утверждает, что Россия пытается дестабилизировать Евросоюз. Вот в эту секунду пришло сообщение.
Ну, пожалуйста, да, заметьте, что все эти обвинения имеют одну общую черту. Никакой конкретики. Россия пытается дестабилизировать Европейский Союз. А как она это делает? Ну, вот как-то так делает, да, наверное, произнося какие-нибудь страшные заклинания.
Не-не-не, это вот цитата де Коспедаль, Мария Долорес де Коспедаль ее зовут. Она сказала, что эта восточная страна пытается дестабилизировать Евросоюз.
А как? Как она пытается это сделать?
Нет, она призвала сражаться как никогда против демагогии и популизма.
И что это все значит? Помните, кажется, в Винни-Пухе был страшный великий вопрос Пятачка: любит ли слонопотам поросят, а если да, то как он их любит? Вот, то есть тут вопрос-то заключается в том, Россия пытается всех дестабилизировать, вмешаться во все выборы, какие только есть на свете, но когда возникает вопрос, а каким путем Россия это делает, ну, нам отвечают, ну, знаете, там вот в Петербурге была страшная фабрика троллей, и они, значит, лайкали там на Фейсбуке кого-то не того и создавали сообщество против Хиллари Клинтон. И поэтому, видимо, Хиллари Клинтон проиграла, потому что, значит, кого-то не того где-то лайкали. Ну, и когда, собственно говоря, американские социальные сети, их руководство отчитывалось перед Конгрессом, а их же вызывали в Конгресс, они предоставили статистику, и в статистике было видно, что аккаунты, связанные с Россией, производили какую-то ничтожную долю активности на американских выборах. Ну, то есть, даже если кто-то из России сидел, что-то не то лайкал и создавал какие-то не те сообщества, политический процесс в США явно определяли не эти люди. То есть проигрыш Хиллари Клинтон на выборах определялся крайней усталостью от вот этой вот специфической идеологии, которую она представляла, в частности, идеологии крайнего феминизма. Было же открыто заявлено, что женщины, которые не поддерживают друг друга, читай, не голосуют за Хиллари Клинтон, все в ад попадут. Вот. То есть это вызвало удивление, в том числе у многих американских женщин. То есть многие люди стали задавать вопрос, многие женщина, а что это значит, если мы не голосуем за Клинтон, мы просто автоматически в ад, что ли, идем? То есть она ухитрилась вызвать массовое раздражение в американском общественном мнении, и выбирая между ней и Трампом, ну, тоже Трамп человек, мягко говоря, оригинальный, люди все-таки выбрали Трампа, потому что, ну, Клинтон — это уже совершенно что-то невозможное.
Вот этот оригинальный президент как раз в нынешних условиях, вы же знаете, он пытается развязать торговую войну между Соединенными Штатами и Евросоюзом, а здесь, возвращаясь к тому, о чем говорил Путин, то есть, по идее, Трамп должен бы услышать Путина, но Трампу немного не до этого, потому что он сталью занимается.
Нет, ну...
Вот этот клубок противоречий, к чему он может привести?
Ну, это не клубок противоречий.
Ну,
Трамп,
как?
Когда шел на выборы, он обещал заключать более честные, более эффективные для США торговые сделки. Он утверждал, что Китай ведет себя нечестно в торговле. Вот сейчас он утверждает, что Европа, он пытается пересмотреть НАФТА, то есть соглашение между США, Канадой и Мексикой, торговая, очень важная, создающая из этих государств единый торговый блок, он пытается... Дело в том, что у Америки значительный торговый дефицит в торговле и с Китаем, и с Европой, и Трамп, поскольку это одна из основных проблем американской экономики, Трамп пытается эту проблему решить, в частности, с помощью тарифов, с помощью давления. Поскольку Америка очень мощная страна, самая мощная страна в мире, она может себе позволить такие формы давления, и вполне возможно, что Трамп добьется своего, и дефицит в той или иной степени не сократится. Потому что сейчас экономика вроде у них развивается неплохо, но вот этот вот дефицит огромный, он является такой гирей, но которая тянет их вниз.
Просто чтобы своего добиться, он должен, по идее, заставить спокойно на это отреагировать ту же Ангелу Меркель, что маловероятно.
Ну что значит спокойно? Он пытается пересмотреть именно торговые договоренности, сейчас он, в том числе и с помощью этих тарифов. Сейчас он будет...
Так Европа тоже начнет тогда заниматься установкой каких-то тарифов для американцев.
Ну, Европа пообещала ввести тарифы против американского виски и мотоциклов, если мне память не изменяет. Но Трамп сказал, что если будет какая-то резкая реакция, я введу тарифы против европейских автомобилей, которые спокойно продаются на американском рынке, а вот американские автомобили не могут продаваться в Европе. То есть это серьезная угроза,
может быть,
потому что...
Может быть, поэтому они не замечают нас?
Понимаете, какая штука? Трамп пришел с программой установления хороших отношений с Россией. Он говорил, меня Путин будет уважать. Он это повторял неоднократно. И сам Путин достаточно, кстати, доброжелательно высказывался о Трампе, даже когда Трамп был еще кандидатом. Но проблема заключается в том, что благодаря вот этой вот истории о русском вмешательстве в американские выборы, Трамп по вопросу отношений с Россией полностью блокирован. То есть есть закон о санкциях против России. Санкции не могут быть отменены решением президента, а могут быть отменены только решением Конгресса, и сейчас такое решение представить сложно, тем более накануне выборов. Есть аж три расследования по вопросу связи Трампа, значит, с Россией. Это расследование спецсоветника Мюллера, главное расследование, а этот спецсоветник, он не просто кто-то, это человек, возглавлявший ФБР в течение 12 лет. А ФБР — это аналог нашего ФСБ, то есть это крупнейшая спецслужба Америки, это контрразведка. Есть расследование со стороны палат Конгресса. И, соответственно, у Трампа на российском направлении связаны не только руки, но и ноги, и он вынужден очень осторожно тут действовать, потому что любые попытки улучшить отношения с Россией сразу, естественно, вызовут обвинение в том, что ага, вы куплены Россией, есть вот этот вот коллюжн, то есть сговор между Россией и Трампом. Пока что, потому что Мюллер ничего толком по поводу именно этого сговора не находит. А сам Трамп говорит, что это охота на ведьм, нет никакого сговора. Ему говорят, нет, подождите, надо глубже копать. Не может же быть так, чтобы тамошние американские органы ошиблись. Вы что, ФБР не верите? Сейчас оно будет еще глубже копать. Они там уже докопали до ядра земли, выкопали какие-то, ну, мягко говоря, факты, которые, не будь этого суперрасследования, вряд ли привлекли бы чье-нибудь внимание. Тем не менее, мы видим, что это все мешает Трампу действовать на российском направлении. И вот эта вот кампания, которая очень сильно испортила репутацию России, она мешает действовать и европейским правительствам тоже. Ну, люди, которые всерьез уже несколько лет...
Слушайте, из вашего рассказа получается, что всем что-то мешает. Кто все это организовал тогда?
Ну, потому что значимый сектор западных элит считает, что отношения с Россией не надо улучшать. Я думаю, что те люди, которые стояли за Обамой и были его политическими союзниками, в том числе и в руководстве американских спецслужб, они, выбирая между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом, предпочли Трампа. Вот по какой причине. Потому что Хиллари Клинтон, она приходила с огромной поддержкой, огромными деньгами, с вот этой вот специфической феминистской идеологией. И если бы она стала президентом, она бы стала президентом на 8 лет. И, следовательно, те люди, которые были связаны с Обамой, они бы ушли в тень. При этом Клинтон...
Трамп — это собака, которой сейчас легче вилять?
Да, сейчас объясню. И Клинтон, поскольку у нее своя группировка элитная, связанная с бывшей администрацией ее мужа, Билл Клинтон 8 лет был президентом, она была очень важным конкурентом самого Обамы внутри партии. В 2008 году, когда Обама шел к власти, ему было гораздо сложнее одержать победу над Хиллари Клинтон внутри демократической партии на праймерис, чем потом над Маккейном на общенациональных выборах. Маккейн, он просто, знаете, в одни ворота, что называется, у него его выиграл, а вот с Хиллари Клинтон пришлось повозиться. Соответственно, они решили что? Что, ладно уж, приходит Трамп, но приходит на 4 года. Благодаря этому Хиллари Клинтон бортанули. Ну, она же не президент.
Ну да.
И она уже не может выдвинуться, потому что скажут, что она слишком удобный конкурент для Трампа. Если уж ее даже Трамп побеждает, да, значит, она не конкурент. И они попробуют в 2020 году, ну, условная группа Обамы, элитная, выдвинуть своего кандидата в президенты от демократической партии, пробить. Пока непонятно, кто он будет, но они будут иметь право голоса при назначении.
Это будет просто не человек от Клинтон.
Это будет не человек от Клинтон. То есть они одержат победу во внутрифракционной борьбе внутри демпартии. И сейчас опросы показывают, что любой кандидат от демпартии, любой, в процентов в 10 лидирует, опережает Трампа. То есть они рассчитывают на то, что в 2020 году они свалят Трампа, получат своего человека в Белом доме и при этом не пустят к власти вот эту Хиллари Клинтон. Потому что если бы Хиллари Клинтон пришла на 8 лет, а спустя 8 лет она бы получила определяющее влияние на то, кто станет преемником ее в Белом доме.
Это Павел Цветенков, политолог, сегодня в программе «Умные парни». Я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас наши слушатели к нам присоединяются. Напоминаю, что код города 495. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, вы в эфире.
Добрый день, Юрий. Несколько вопросик можно вашему гостю?
Да, мы слушаем вас.
Насчет домогательства. Вы знаете, что я хочу сказать? Даже еще наш как говорится, всесоюзный староста занимался этим, как говорится,
Михаил
хорошим
Иванович.
Делом.
Понимаете, Михаил Иванович.
Есть кого пример брать.
Да, а откуда такая информация, честно говоря? Всесоюзный староста — это
показано,
Калинин.
Понимаете?
А, в кино показывали. Хорошо, это не впервой. Я так понимаю идею нашего слушателя. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос по Слуцкому. Вот Андрею Козыреву в Европе и США доверяли с доверчивостью детей. Да так, что Билл Клинтон потом сказал, никогда бы не подумал, что за улыбкой Козырева скрывался их крот Эймс. А вопрос гостю. Вот все видели по разным ток-шоу манеры поручика Ржевского от Леонида Слуцкого. Скажите, вот внешняя политика России не может совсем обойтись без Слуцкого? Или бы вы посоветовали заменить его на более вызывающего доверие политика?
То есть вам не, секунду, я просто уточню. Вам не нравилось, как вел себя Слуцкий на ток-шоу?
Да.
Хорошо. Прошу.
Ну, я думаю, что, конечно, у него будут проблемы с взаимодействием на международном уровне. И так против России санкции российские делегации далеко не во всех странах Запада сейчас принимают. Соответственно, если над Слуцким будет висеть это обвинение, то есть если ему не удастся оправдаться, конечно, будут затруднения в общении с западными контрагентами, потому что для Запада подобное обвинение — это очень серьезно, и это будет дополнительный повод для бойкота данного конкретного политика со стороны западных коллег, контрагентов. Соответственно, Слуцкому тут придется, я думаю, очень серьезно оправдываться, чтобы удержать ту позицию, которую он сейчас в Думе занимает, председатель комитета по международным делам.
7373948, код 495. Слушаем вас. Да. Здравствуйте.
Николай из Москвы. Ну, копеечная зарплата депутата известна. Ну, хоть не копеечная.
Ну, такая уж копеечная. То,
что, да.
Ну, и не 800, как некоторые говорят. Да.
Да, приобрести такие автомобили, какие у него, участки земли, выстроить тысячеметровые дома там и прочее, невозможно. Это значит, существует какая-нибудь черная бухгалтерия и какие-нибудь премии, которые мы не знаем за определенное голосование. Насчет Слуцкого очень легко и просто. Когда-то приезжал премьер-министр с Ближнего Востока, у которого посадили президента за сексуальные скандалы, то наши все министры и высшее руководство сказало, что мы завидуем Моше Кацау, что мы гордимся, настоящий мужик оказался. Но, у нас в России все мечтают стать таким, только наши бабы не сопротивляются. Спасибо большое.
Все-таки вот давайте не будем обобщать, говорить о том, что все говорили буквально это, но... вот эти
Моше Кацау, если мне память не изменяет, это президент Израиля, которого обвинили в сексуальных домогательствах, но там у него были проблемы очень серьезные.
Нет, у него-то там были проблемы, но слушатель обращает внимание, видимо, на то, что и случилось и со Слуцким, собственно, в первые дни, когда он с его коллегами начали это комментировать, и вот в таких вот, ну, неаккуратных, что ли, выражениях с точки зрения многих, мол, как бы, мужик молодец.
Ну, дело в том, что...
Или, там, давайте еще журналисты, ну, что-то подобное, когда звучит, что, мол, у нас в обществе чуть иначе на это смотрят.
Ну, у нас пока смотрят на это чуть иначе, вот эта вот идеология радикального феминизма, она, естественно, просачивается и к нам, и пока нет решения, как бы, нет ответа на подобные, скажем так, обвинения, и даже непонятен протокол ответа, то есть что нужно сделать в отношениях между мужчинами и женщинами.
Вот узок круг этих феминисток, и страшно далеки они от народа.
Но в народе пока все-таки... узок. Пока узок.
То есть он расширится.
Конечно, эта идеология проникает, она будет, скорее всего, она будет, скажем так, как любая подобная идеология, она будет иметь существенное влияние через несколько лет.
То 7, есть 3,
она
7,
захватывает
3, 94.
Уже и простых рядовых работниц, скажем так.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
А, добрый день, извините, пожалуйста. Я бы хотел вот спросить. Вы знаете... Постоянно обсуждение идет. Вот, знаете, мне напоминает это следующее. Люди выходят из дома, и во дворе беспорядок такой, и дворник стоит и говорит: вы знаете, в каком вот какой беспорядок в соседнем дворе? А что у нас все что-то как-то про заграницу?
Ну почему? Мы как раз про Слуцкого
половину говорили об одном, половину о другом говорили. Но на самом деле действительно у нас довольно много говорят о загранице, хотя у нас собственные дворы, в общем, грубо говоря, не чищенные. В Москве во многих дворах действительно так. На самом деле, почему мы много говорим о загранице, а вот об этом нет?
Ну это вполне естественно. Мы себя сравниваем с развитыми странами Запада. Мы себя все-таки не сравниваем со странами третьего мира. И мы, естественно, хотим жить с точки зрения качества жизни и богатства, как на Западе. И мы поэтому достаточно ревниво всматриваемся, ищем, в чем же они нас превосходят, и, соответственно, чтобы такого внедрить у себя, чтобы, значит...
Это другой поворот. Вместо того, чтобы обсуждать человеческие отношения, может быть, все-таки почистить дорогу?
А одно другому не мешает.
Почему?
Ну, потому что частота дорог зависит от качества институтов государственных.
Нет, а когда почистим дорогу, тогда и поговорим об отношениях.
Ну, понимаете, это просто перенос проблемы в другое какое-то русло. Вы сначала почистите дороги, а потом будете говорить об X. Но зачастую, если мы не решаем проблему X, мы и дороги не можем почистить. Вот в чем проблема.
Политолог Павел Светенков, программа «Умные парни», радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 8 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Еще раз, женщин с праздником.